Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор российской печати. Частичная потеря управляемости страной. В чем это выражается? Только ли о Чечне идет речь? Почему не уничтожаются центры подготовки террористов на российской территории? Почему в некоторых учебных заведениях учат не религиозным вопросам, а управлению с гранатометом? Бедная страна, готовящаяся начать дорогостоящую войну. В чем смысл подобной российской политики? Впервые в эфире 5 октября 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор российской печати. В московской студии «Свободы» Карина Арзуманова и Валентин Барышников.
Территория. Главная проблема Владимира Путина не Чечня, а Россия. «Известия» пишут. Премьер-министр Владимир Путин проявил недюжинную активность в деле формирования нового образа национальной идеи. Он встретился с так называемым политическим клубом, его предшественниками на посту главы правительства, лидерами крупнейших фракций Госдумы. По сути дела, во вторник решался едва ли не самый важный концептуальный вопрос российской политики. Дают ли ведущие политические силы страны добро на долгосрочную войну на Северном Кавказе? Войну против всех, без правил и с непредсказуемым результатом, поскольку правительство так и не знает до сих пор, как должна выглядеть победа. Не российский флаг, водруженный где-нибудь в Введено, а почетное для России прекращение конфликта и восстановление территориальной целостности. Как продолжают «Известия», военный термин «частичная потеря управляемости» сейчас прочно вошел в политическую жизнь страны. И речь идет не об откровенно мятежной зоне Чечне, а о множестве крупных или мелких юридических, социальных, политических и национальных конфликтов, захлестнувших десятки из 89 регионов России. Правительственные аналитики так и не могут ответить на вопрос, почему 9 из 10 объявленных в розыск за теракты в Москве и Волгодонске преступников – жители Карачаева-Черкесии. В горной зоне Карачая уже около 5 лет существуют вербовочные системы, созданные и подпитываемые международными террористами. Нечто похожее творится в горной Балкарии. Есть информация о существовании лагерей для террористов в Адыгее. В Татарии легко можно построить и финансировать медресе, в котором учат не столько Корана, сколько обращению с гранатометом. А официальная Казань, вместо того, чтобы прикрыть эту лавочку, отменяет в республике призыв в армию. В Свердловской области, вопреки международным обязательствам федерального государства, делаются попытки ввести смертную казнь, а в Ингушетии не действуют несколько основополагающих федеральных законов. Этот список настолько велик, что говорить о федеральной власти как о централизованной силе уже не приходится. Частичная потеря управляемости и растерянность. И на этом фоне обществу предлагается в качестве консолидации новая национальная идея, основанная на войне внутри страны и силе, призванной ее проводить. Общество на такие идеи реагирует не всегда однозначно. Может и консолидироваться, а может и как раз наоборот, подчеркивают «Известия».
Россия вышла к Тереку. Шелковской и Наурский районы Чечни полностью под контролем федеральных сил. Как пишет «Время МН», фактически федеральные войска приступили к проведению тактической операции, запланированной на осень этого года. По имеющимся данным, ее цель – занять равнинные Шелковской и Наурский районы и закрепиться на реке Терек. Терек для федеральных войск – лишь промежуточная позиция, после чего должна последовать зачистка и остальной территории Чечни, включая Грозный и Горные районы. Когда это произойдет, сказать трудно, тем более, что уже на нынешнем этапе операции частям приказано не спешить и беречь людей и технику. В частях, вошедших в Чечню с территории Дагестана, поговаривают о том, что Минобороны даже не прочь провести показательный процесс военного трибунала над командиром части, понесшей наибольшие потери. Впрочем, от практики сокрытия потерь Министерство обороны, похоже, не намерено отказываться. Как продолжает газета, военные действия в Шелковском районе Чечни поддерживаются непрекращающимися бомбардировками и артобстрелами горных районов республики, где, по данным МВД, находятся основные базы боевиков. Всем беженцам, включая мужчин, разрешено покидать территорию республики. По Чечне уже ходят слухи, что те, кто не воспользуется коридорами и решит остаться, будут рассматриваться федеральными войсками как бандиты и их пособники, с которыми поступать будут соответственно. Не исключено, замечает газета, что слухи эти распространяют пропагандисты Министерства обороны, добиваясь максимального исхода с территории Чечни мирного населения и, соответственно, минимальных гражданских жертв. Вообще же складывается впечатление, что проблему Чечни на этот раз намерены решать не только военными методами. С 1 октября «Газпром» прекратил подачу газа на территорию республики. Экономические санкции в отношении Чечни приобретают особое значение в условиях, избранных командованием осторожных темпов проведения зачистки, подчеркивает газета «Время». Как считают эксперты, федеральные войска в Чечне уже сейчас испытывают дефицит современного оружия. Либо он будет устранен в ближайшее время, либо тактика малой крови потребует отложить полное уничтожение бандформирований на территории Чечни до весны. Впрочем, этот вопрос будут решать не военные, а политики, резюмирует «Время МН».
Ползучее вторжение. После 1994 года изменилась лишь тактика боевых действий. Политическая стратегия по-прежнему отсутствует, считает еженедельник «Итоги». Похоже, Россия вступила в новую Кавказскую войну. Вступила без официального объявления, буднично. Не вступила, а вползла. Просто после двух недель беспрерывных ракетно-бомбовых ударов российские войска стали занимать позиции на чеченской территории. Таким образом, антитеррористическая операция окончательно стала операцией крупной войсковой. Политики и военные в один голос утверждают, что ошибки исправлены, а стало быть, и позор недавней авантюры не повторится. Многое действительно изменилось. Скорее всего, план операции заключается в том, чтобы действовать методом солями, отрезая кусок за куском и постепенно и методично расширяя зону безопасности. У генералов сегодня вроде бы нет шапкозакидательских настроений. Никто не обещает добиться победы двумя парашютными полками. Они, не торопясь, создали из боеготовых подразделений 50-тысячную группировку, подтянули необходимое количество боеприпасов и тяжелых вооружений. Однако стоит приглядеться к этим планам повнимательнее, и тут же понимаешь, что Москва пытается избежать старых ошибок лишь в тактике. Стратегия осталась прежней. Как продолжает еженедельник «Итоги», ведь и теперь не ясна конечная цель операции. То ли с помощью войск Москва намерена уничтожать террористов, то ли все-таки окончательно решить чеченскую проблему. Если объект военных действий террористы, то при чем тут бомбежки? Шансы попасть в террориста с воздуха, право же, невелики. Если Чечня – мятежная территория, и надо любой ценой сломить сопротивление мятежников, то следует как раз готовиться к тому, что число терактов на территории России от этого уж точно не уменьшится, и лозунг «борьбы с терроризмом» тут никак не годится. В 94-м, правда, не в декабре, а в августе-сентябре, тоже носились с прожектом выделить и оградить штыками территорию до Терека, Наурский, Шелковской и Надтеречный районы. Эту лояльную Чечню под управлением Умара Автурханова щедро снабжали оружием. Сам Автурханов тогда, не таясь, говорил: «Конечно, нам самим не справиться с дудаевским режимом, но чем больше денег и оружия закачает в нас Россия, тем быстрее она сообразит, что нам нужна и более действенная помощь». «Сегодня нет никаких гарантий, — продолжает еженедельник, — что российские войска выдержат длительное стояние в зоне безопасности. Даже профессиональная и хорошо обученная армия не может долго стоять в чистом поле. И по мере того, как будут возникать проблемы со снабжением, падать дисциплина, расти потеря в результате рейдов боевиков, у российских полководцев будет усиливаться желание все решить одним молниеносным ударом. И по отношению к чеченскому президенту Москва ведет себя точно так же, как вела в отношении Дудаева, который умолял о переговорах об одном только звонке Ельцина. В 94-м Ельцин звонить не стал, и войска перли тремя колоннами к Грозному, намереваясь создать силовое поле для переговоров. Перли до тех пор, пока не пролилась кровь, и переговоры стали невозможны, пишет еженедельник «Итоги».
На волнах радио «Свобода» Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати.
В статье под заголовком «Чечня. Повторение пройденного. Марионеточные парламенты и правительство не решат проблем сепаратизма и терроризма» новые известия комментируют заявление премьер-министра Владимира Путина о том, что единственной легитимной властью в Чечне он считает парламент созыва 96-го года. Как отмечает газета, сейчас неважно, в каких аналитических умах родилась эта пропахшая нафталином идея реанимировать то, что давно уже не подает никаких признаков жизни. Важно, что родили ее люди, далекие от реального понимания ситуации на Северном Кавказе. И еще более важно, что премьер попался на эту политическую туфту, пишет газета. Премьеру должно быть хорошо известно, что все это мы проходили. Вкачивали миллиарды рублей в дудаевскую оппозицию в виде никому неизвестного надтеречного Автурханова, подкармливали бандита Лобазанова, обзаводились сомнительными стратегическими союзниками. Проблема в том, считает газета, что как только реальные боевые действия перекинутся на территорию Чечни, вся эта химерическая конструкция чеченских легитимных органов московского разлива станет в глазах большинства чеченцев символом коллаборационизма и станет головной болью для федеральных властей. Но еще больше голова от них будет болеть у федеральных войск, которым придется оттянуть немалые силы для защиты этого самого легитимного органа. Неужели гибель сотен тысяч российских солдат и мирных чеченцев нас ничему не научила? Неужели не ясно, что все эти политические игры только навредят реальной борьбе с терроризмом и сепаратизмом? По мнению новых известий, террористы понимают только силу, и для их уничтожения не нужны никакие хитроумные комбинации с некими легитимно избранными органами власти. Политическая интрига состоятельна тогда, когда подкреплена реальной силой. И для того, чтобы добиться реального результата, надо усилить силовое давление на мятежников, находить внутри самой Чечни силы, которые имеют там серьезное влияние, но при этом не замараны связями с террористами, и попытаться сделать именно их своими союзниками. Это трудная и кропотливая работа, но только так можно разрешить конфликт, который зашел слишком далеко. Хорошо еще, что Путину не посоветовали связаться с далекой Танзанией и вытащить на свет Божий доку Завгаева в качестве спасителя чеченской нации. Он ведь тоже был избран начальником Чечни по российским законам. Но даже на федеральной военной базе в Ханкале в том самом 96-м году ходил в окружении 4 российских автоматчиков. Надежных охранников среди чеченцев не нашлось для всенародно избранного главы, пишут новые известия.
Московский комсомолец публикует статью Александра Минкина «Мертвая голова. Отдать приказ страшнее войны». Журналист пишет, самое популярное решение – ковровые бомбардировки. И журналисты, и генералы в один голос – даешь ковровые. Но ведь это бессмыслица ни в Милошевиче, ни в Саддама Хусейна, ни в Басаева. Ковровые бомбардировщики никогда не попадают. Дудаев, если помните, погиб очень индивидуально. Бомбардировки бессмысленны, но это с обывательской точки зрения. С точки зрения военных, по обе линии фронта, это огромный приток денег и оружия. Война требует расходов, а самое главное, война все спишет. Ковровые бомбардировки дали пока только один результат – 100 тысяч беженцев. Россия опять произвела беженцев и опять обеспечить их жильем и едой не может, а морально не готова их принять. Ни один город России не хочет приютить у себя хороших чеченцев, которые убежали от плохих. Говорят, сделаем как НАТО, сделаем как Штаты, сделаем как в Югославии, как в Ираке. Но попытки бомбежками принудить Хусейна и Милошевича к переговорам имели смысл потому, что в своих странах Хусейн и Милошевич контролировали абсолютно все. А Масхадов, во-первых, ничего не контролирует, а во-вторых, рвется на переговоры. Говорят, построим стену вокруг Чечни. Оставим вопросы, сколько будет стоить и как долго будут строить. Лучше скажите, кто останется внутри. Внутри, очевидно, останутся пастухи, женщины и дети. А Басаев, я в этом уверен, пишет Минкин, окажется снаружи. И Хатаб окажется снаружи. И уж Бен Ладен точно останется снаружи. И вообще, когда я слышу фразу «во взрывах в Москве виноват Бен Ладен», я уверен, что одно слово в ней лишнее, пишет Минкин. И это слово «Ладен». Не Ладен, а другой человек развязал в 94-м году войну и не сумел ни победить, ни как-нибудь по-умному уладить. Кончили кое-как, перестала капать кровь и ладно. Любой врач скажет, вы перевели острую форму в хроническую, и теперь обострения будут преследовать вас всю жизнь. Люди, погибшие во взорванных домах, это жертвы войны, развязанные Кремлем в 94-м. И погибшие солдаты в Грозном 95, и погибшие в Москве 99 погибли не за Родину, за преступную глупость. Несчастье так велико и погибших так жалко, что виновным прощения, конечно, нет и не будет. И в этой ситуации свалить на кого-то вину во взрывах означает уничтожить этого кого-то в глазах всего народа и навсегда. И такая возможность — слишком лакомый кусок в теперешней поганой сваре, которую по инерции называют политической борьбой. Как продолжает Минкин, ругают одних Басаева Хаттаба, а убивают и делают бездомными других. Многие заметили, как начала меняться лексика и манера прежде с виду вроде бы интеллигентного премьер-министра. Для начала он предложил министрам перестать пускать слюни и сопли, потом пообещал мочить террористов в сортире. Все эти цели и задачи можно и следует формулировать гораздо приличнее и гораздо точнее, потому что ведь ни один министр так и не понял, что ему делать на благо Родины. Грубая лексика Путина выдается за твердость позиции, но это вещи разные. Мочить террористов вообще – это задача такая же приятная, как борьба с коррупцией. С коррупцией вообще мы боремся годы, и результаты налицо. Может быть, надо совсем другое? Может быть, вместо слабого рычания, может быть, вместо этих публичных выходок надо тихо подписать приказ? Пусть верховный главнокомандующий России и премьер-министр России договорятся между собой, кто из них подпишет секретный приказ конкретной спецслужбы, а вскоре утром на центральной площади Грозного будут торчать на палочках головы вот тех самых, кого Путин избегает называть, пишет Александр Минкин на страницах «Московского комсомольца».
«Новая газета» рассказывает о том, что думают профессионалы о наземной операции в Чечне. Если бы нужно было просто идти вперед и по всем правилам военной науки уничтожать все перед линией фронта, проблем бы не было. Но для этого необходим организованный противник или диктаторская политическая воля вести войну до последнего чеченца. Ни того, ни другого, слава богу, нет. А есть неопределенный статус Чечни, мирные жители и боевики-партизаны. Разрушать экономический потенциал, уничтожая предприятия и прочие объекты, конечно, можно, но там привыкли обходиться малым, а потенциала не было и в лучшие времена, поэтому после бомбежек ничего кардинально не изменится. Но главное в том, что армия столкнется с партизанами. А никакая армия не способна справиться с партизанским движением, она совершенно для этого не приспособлена. Партизан уничтожает тот, кто выигрывает войну за население, то есть действует политическими, экономическими и полицейскими методами. А у нас на это не способны. Значит, вся армейская операция всего лишь подкрепляет политические амбиции или, есть такое чудовищное подозрение, прикрывает скандал с отмыванием денег. Иначе она нелогична и бесцельна, пишет «Новая газета».
Военно-полевой бюджет. На страницах газеты «Ведомости» помещена статья Семена Новопрудского, редактора отдела экономики «Известий». Он пишет: «Бедная страна не может позволить себе войну. Одна из многочисленных войн между Эфиопией и Сомали закончилась через неделю, ибо у противоборствующих сторон не осталось денег на продолжение боевых действий. Россия – бедная страна, которая готовится со дня на день начать новую войну. У нас нет денег на эту войну. До конца года страна собирается увеличить на 10 миллиардов рублей запланированные в бюджете 99 военные расходы. По словам главы бюджетного комитета Госдумы Александра Жукова, в 2000 году мы будем увеличивать военные ассигнования со 110 миллиардов рублей до 140. В основном деньги идут на денежное довольствие, но не на перевооружение армии. Если в Чечне будет крупномасштабная война, то не приходится надеяться на выделение средств на перевооружение армии. Огромные средства пойдут на восстановление разрушенного в ходе военных действий и обустройство сотен тысяч беженцев. России воевать нечем и не на что. Незачем тоже, но это другой вопрос. Война в Чечне заведомо проигрышна со всех точек зрения. Поставив лояльную Москве власть, нужно будет тратить огромное количество денег на компенсацию военных потерь и поддержание порядка на отвоеванной мятежной территории. Втянувшись в затяжную войну, мы будем бросать в котел сражений все новые и новые порции денег, обескровливая и без того рахитичную экономику. Самый дешевый способ решить чеченскую проблему, к сожалению, до сих пор считается федеральными властями самым дорогим. Речь идет о строительстве полноценной границы с Чечней и отсечении ее от тела федерации. Российское государство за два века не смогло ассимилировать Чечню. Все исторические сроки упущены. Страна, не имеющая ни военной, ни финансовой мощи, просто из инстинкта самосохранения не должна начинать войну. Увы, скорее всего, начнет. Тогда, в 2000 году, у нас получится военно-полевой бюджет. Все для фронта, все для победы. Победы не будет, а надежда миллионов людей в России на выход из экономической беспросветности опять придется приносить в жертву геополитическим интересам, пишет Семен Новопрусский на страницах газеты «Ведомости».
На волнах «Радио Свобода» были Карина Арзуманова и Валентин Барышников с обзором российской печати. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма во власть. Лето 17-го года. Быть ли украинцами? Анархия и развал. Грабеж и шайки разбойников. Статья Емельяна Ярославского 26-го года в оценке читателей. Секретная записка о настроениях в Ворошиловградской области летом 47-го. Документы прошлого. Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 октября 99-го года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Услышите выдержки из секретной записки 47-го года о реагировании трудящихся Ворошиловградской области на вопросы международного и внутреннего положения. Составлялись такие записки по донесениям тайных осведомителей госбезопасности. Один из них сообщал: Шаблев Павел Артемович, житель села Каменка, заявил: «Хороша советская власть, да длинная. Если бы короче, было бы лучше». Рабочий Юрьев сказал: «Весной 48-го года все-таки произойдет столкновение между СССР и англо-американским блоком, потому что два различных строя долго существовать не могут. США – богатая страна, а у нас люди мрут от голода, и еще многие умрут». Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Письма во власть. Лето 17-го года.
Его сиятельство князю Г.Е. Львову, министру-председателю. Ваше сиятельство, господин министр, От имени моих односельчан-крестьян и многих иных жителей нашей губернии прошу вас, примите нужные самые строгие меры для прекращения соблазна среди темного населения и могущих быть волнений, которые могут произойти от подстрекателей и агитаторов, которые ходят по селам и подговаривают народ составлять приговоры об отделении какой-то незнаемой нами Украины от русского царства. А наши писаря по властям и селам пишут такие приговоры, иногда даже тогда, когда и никто из общества не согласен, а потом объявляют нам, что мы теперь не русский народ, а какие-то украинцы. Говорят, что в Киеве уже есть украинское правительство, которое управляет Украиною. Какую, мы не знаем. Деды наши и прадеды, хотя и малороссияне по роду, но всегда стояли за русских царей, веру православную, за всю Россию. А теперь нам насильно навязывают какое-то киевское правительство. Украину вместо России, да еще какой-то непонятный язык. Ни отцы, ни матери наши, ни деды, ни прадеды не говорили. А агитаторы говорят, что это и есть наш родной язык. Мы не знаем, может быть, в Киеве господа профессоры и другие ученые люди и паны и говорят на таком языке. Но у нас никто никогда не говорил и не говорит. И даже старые деды, и те только очи вытрещивают, когда услышат от приезжего агитатора такой родной язык. Вместо царского портрета в волости агитаторы повесили портрет Шевченко, который писал разные песни и говорят нам «Оце наш батько». Кто его знает, кто ихний батько? У нас свои есть, но нам кажется, что агитаторам приличнее было бы назвать своим батьком Ивана Мазепу, потому что они делают его дело, а мы не желаем быть мазепами. Примите меры, ваше сиятельство, арестуйте их, проклятых мазеп, чтобы не развращали и не мутыли простой народ. Посадите по острогам все ихнее киевское гнездо с господином Грушевским вместе. Теперь и без их смута в народе. Ни один палец из народа не поднимется в защиту этих мазеп. Пасите взятое вами стадо со всей тщательностью. Охраняйте его от разных волков не как наемники, а как пастыри, которым дорого это стадо. Недолго смутить темный народ, недолго беды наделать, да долго и трудно потом в порядок привести. Крестьянин деревни Екатериновки, Новомосковского уезда, Екатеринославской губернии Иван Семенов Гречаный. 1917 год, июня 20 дня.
Голос страны. В России полная анархия, полный развал. Всюду организации делают, сводят личные счета, самоуправство, самосуд, вплоть до убийства, грабеж. Поля захватывают и частью оставляют незасеянными. Семена отбирают и продают на базарах. Посеянный хлеб самовольно собирают, увозят к себе и прячут от реквизиций. Луга травят и косят самовольно, и увозят по домам сено. Рубят леса и жгут, строения жгут, жителей грабят, бьют и убивают. Явно страну ведут к полной разрухе и довели до полного развала, а вот надвигается голод. Все организации страну толкают в пропасть и, понятно, управляют страною советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Спросите, кто их выбирал? Россия скажет: «Я не выбирала, они выбрали сами себя». Они терроризировали население, собирается кучка головорезов, сами себя выбирают. Кто? Хулиганы, они управляют страною, но государствоведение не понимают и понять не хотят, и им государство совсем не нужно. У них ни двора, ни кола, зипун, ситцевый пиджак, весь пожиток. Под каждым забором его государства они не патриоты, а тлетворные подкидыши России, продажные товарищи. Если человек не имеет своего ничего, что ему жалеть и что ему терять? И такой человек всегда продает отечество. Исполнительные комитеты – суть шайка разбойников. Только занимаются натравливанием на самосуд, на грабеж и сами состоят из воров-грабителей. Все эти организации есть не что иное, как шайки разбойников, грабителей, изменников и предателей. Под гнетом этих организаций Россия стонет, но, кажется, хочет стряхнуть, ибо так дальше жить становится нельзя, а тут надвигается голод. Что касается правительства, то ему народ верит. Прежнему, а новому составу пока неопределенно, что будет. Если хотите спасти Россию, то прежде всего нужно уничтожить все организации, чтобы страной управляло единое полновластное правительство. Только тогда будет в народе согласие и дело. Этого желает Россия. Я желаю России только добра, поэтому решился писать с места правду. Гражданин. Подпись неразборчива. Постскриптум. Если не будет отсрочено учредительное собрание, то в него попадут разбойники, воры, хулиганы, провокаторы. Ибо страна неспокойна. Нужно прежде успокоить страну, жизнь ввести спокойную в свою колею. Чтобы каждый мог свободно высказаться, а не так, как теперь. Выбери меня, а нет, убью и не отвечаю.
Россия для русских. Житель Казани Иван Матвеевич Медведев 10 августа 1917 года подготовил на имя министра внутренних дел прошение. Честь имею заявить относительно мусульман. Первое. Город мусульманский, город Ташкент. Второе. Мусульманский город Верный. Третье. Мусульманский город Троицк. Четвертое. Мусульманский город Семипалатинск. Пятое. Мусульманский город Казань. Вот в 5 мусульманских городов выселить всех мусульман. Первым долгом приступайте к выселению мусульман из города Казани в город Ташкент. Но не из одного города Казани, но изо всей Казанской губернии. Из Уфимской губернии в город Верный. Мусульман выселить из Самары, Симбирска, из Саратова, из Астрахани, из Пензы, из Нижнего, из Костромы, из Киева, из Москвы, из Петрограда, из Перми, из Вятки. Из остальных всех губерний выселяйте в Семипалатинск и в Троицк. Во-первых, вследствие некоторых нечистоплотностей и небрежностей мусульман покорнейше просим удалить в отделенный край России, а останутся в наших городах российских из православных вероисповеданий. Во-вторых, по такому случаю просим их удалить, что они производят грабежи, убийства и насилие. Хуже приходится нам терпеть от мусульман, чем от русских». Во вражде и ссоре они пусть живут со своими, но не с русскими. Поляков в Бакинскую губернию, со всей России евреев под Мукден, так нам приходится всю Россию переводить. Если вам неудобно всю Россию выселить, то выселяйте половинную часть России. Но самое лучшее – высылайте всех без исключения, всех, кроме русских. Тогда лучше жизнь восстановится в России. Разделите по уездам. В каждом уезде – будут проживать национальности различных вероисповеданий. Закон установите после войны, утвердите сенатом, тогда восстановится нормальная жизнь в России. Срок к выселению 29 октября через учредительное собрание, если найдете удобным, а если не представится возможным, то все погибнете.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте читательские отклики на одну из напечатанных в газете «Правда» статей видного большевистского публициста Емельяна Ярославского. Отклики не печатались по цензурным соображениям. 1926 год. Встречается слово «допр». Это дом предварительного заключения.
Уважаемый товарищ Ярославский, я читал вашу статью «Свет и тени». Цель статьи – освещение язв и болячек нашего партийного и советского аппарата. Совершенно правильно. Это нужно и должно делать. Но не все это сознают. Когда идешь в редакцию и несешь статью, и явно изобличаешь работников, указываешь на неправильности, на вредность работы, вскрываешь язвы, статьи не печатаются. Это, мол, дискредитирует власть. Стоит только открыто высказаться, сейчас же тебя называют контрреволюционером и врагом совласти. Возможно, что и вы подумаете, что пишущий эти строки контрреволюционер. Смею вас заверить, что я не контрреволюционер, а самый яркий защитник и сторонник советской власти. Пишу потому, что очень уж больно, обидно и досадно делается, когда видишь, что творится вокруг тебя. Вполне разочаровываешься и думаешь, зачем боролись, для чего столько жертв и крови пролито. Не буду долго распространяться, приступлю прямо к делу. Недавно закончился у нас процесс ДОПРа. На скамье подсудимых было 22 человека во главе с начальником ДОПРа Гольбергом. Гольберг брал взятки, распродал все хозяйство, растратил, прокутил казенные деньги. Уголовных преступников отпускали в город, где бандиты убивали, грабили, крали. Все награбленное приносилось в ДОПР, продавалось, делилось и шло на общие попойки и райские вечера. Заключенных женщин заставляли сожительствовать, а сам Гольберг имел половые сношения с ними. Ночью раскрывались женские камеры, и заключенные мужчины врывались туда, а ДОПР превращался в дом терпимости. Заключенные пробовали жаловаться, за что их избивали до полусмерти. Носили в редакцию письмо, ходили в исполком и горсовет жаловаться. Письмо не принималось, на жалобы не обращалось внимания. Одна не выдержала и отравилась. Всего не написать здесь. Процесс продолжался месяц, и вся грязь, вся гадость, все, что творилось там, вылилось наружу. Представьте себе, как дискредитируют власть и партию такие представители власти на местах. Какие толки, разговоры, пересуды это создает в массах. Суд закончился, и героев присудили, кого к 8 годам, кого к 10. Конечно, масса, кровожадная толпа ждали иных результатов. Половину подсудимых, негодяев, мерзавцев, порочащих и дискредитирующих совласть, шкурников и продающих власть оптом и в розницу, мелкие душонки, которым недороги интересы народа и республики, их без всякого суда следовало бы расстрелять, чтобы избавиться от шкурников, которые затесались в партию и подрывают ее авторитет в глазах населения». Положение в Допре не улучшилось и сейчас. На днях выпущенные заключенные рассказывают про ужасы, которые там творятся. Там царит форменный бандитизм. Бандиты держат в своих руках все начальство Допра. Как только прибывают новые заключенные, бандиты моментально набрасываются на них, избивают, отбирают все, что есть, и заставляют писать домой записки, чтобы прислали диктуемые ими вещи. Женщин вдобавок и насилуют. В противном случае избивают, издеваются, берут парашу с экскрементами, и выливают на голову. Одну заключенную облили ведром кипятку. Некому жаловаться, негде искать защиты и правды. Эти заключенные, которые вышли, боятся рассказывать, потому что им пригрозили, что их убьют. Заключенные Допра разгуливают ночью по городу вполне свободно и творят свое подлое дело. Товарищ Ярославский, этого не должно быть. Так дальше не должно повторяться. Вы ближе к сферам, требуете, чтобы немедленно выслали сюда комиссию на расследование. Нужно принять серьезные, беспощадные меры. Довольно миндальничать. Нужно действовать по-настоящему, по-большевистски. Письмо читателя Бархаева.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из секретной записки о настроениях жителей Ворошиловградской области летом 1947 года. В ней встречается слово «репатрианты». Это люди, которые во время войны были угнаны в Германию для принудительного труда в промышленности и сельском хозяйстве, а после победы вернулись. Они были на подозрении у советских властей. Требует объяснения и выражение «проявил себя как пособник». Это человек, который во время немецкой оккупации служил в каком-либо учреждении или на предприятии. Поскольку колхозы при немцах не были распущены, то пособником мог быть назван бригадир или кладовщик, а пособницей – звеньевая.
Москва, ЦК ВКПБ, Управление пропаганды и агитации товарищу Александрову. Информация о реагировании трудящихся Ворошиловоградской области на вопросы международного и внутреннего положения Советского Союза. Трудящиеся области стремятся ознаменовать славную 30-ю годовщину Великого Октября производственными подарками, досрочным выполнением плана второго года послевоенной пятилетки. Призыв полтавчан о досрочном выполнении плана хлебосдачи государству нашел широкий отклик среди колхозников, рабочих МТС и совхозов нашей области. Можно привести ряд высказываний в частных беседах среди групп рабочих с агитаторами, секретарями парторганизаций, показывающих здоровые патриотические настроения, полные уверенности в счастливое будущее. Кадровый рабочий инструментальщик коксохимического завода Ворошиловского района товарищ Шватченко Герасим Тимофеевич в группе рабочих сказал: «Наш народ чрезмерно рад богатому урожаю зерновых. В этом году вопрос снабжения продовольствием будет безоговорочно разрешен. А это удвоит силы наших людей, и сталинская пятилетка будет выполнена успешно. Ничего, залечим раны, нанесенные войной, построим новые фабрики и заводы и заживем богато, еще лучше, чем до войны». Однако, наряду с положительным реагированием абсолютного большинства населения области, со стороны отдельных лиц имеют место факты отрицательных настроений, выражающих подчас антисоветский и националистический характер. Так, например, Кордаш Ульяна из Бедняков, колхозница колхоза имени Ворошилова Беловодского района, на предложение председателя колхоза «лучше работать, чтобы быстрее рассчитаться с госпоставками», 13 июля 1947 года заявила: «Не нужно торопиться с уборкой. Пока будем убирать, так нам хлеб будут давать. А как кончим уборку, хлеба все равно не увидим». Дураков Д.В., рабочий завода имени Артема, среди печников в цеху 7 июля 1947 года заявил: «Нашим правителям, видно, не нужен народ, потому что нет ни хлеба, ни продуктов. Гибнут люди, а правительство об этом не беспокоится. Мучается рабочий от недостатка питания». Негашова Надежда, колхозница села Макаров-Яр Новосветловского района, 2 августа 1947 года между своих родственников заявила: «Народ сейчас прямо такой расстроенный, столько хлеба на токах было, и все вывезли, а получать мне по 500 грамм, как обидно, столько потратили сил и ничего не заработали, сколько неправды, нет настроя больше работать». Слепушкина Клавдия Григорьевна, репатриантка, жительница села Шульгинка Старобельского района, 13 июля 1947 года среди колхозников заявила: «Сейчас весь хлеб вывозят в Россию, а Украина снова будет голодать. Правители говорят, что Украина не захотела воевать с Германией, а воевали русские, и теперь власть принадлежит русским. Война неизбежна, да без нее и нельзя жить, ибо Украина погибнет под властью России». Шаблев Павел Артемович, житель села Каменка Марковского района, работает бухгалтером МТС. 12 июля 1947 года среди работников сельпо заявил: «Сейчас все врут, начиная от Москвы и заканчивая работниками местных организаций. Поэтому люди потеряли надежду и доверие в своих правителей. Одним словом, хороша советская власть, да длинная. Если бы короче, было бы лучше». Юрьев С.Г., рабочий завода 20 лет октября, 15 июля 1947 года, в беседе с рабочими, касаясь международной обстановки, заявил: «Весной 1948-го все-таки произойдет столкновение между СССР и англо-американским блоком, потому что два различных строя долго существовать не могут. США – богатая страна, а у нас люди мрут от голода, и еще многие умрут». Хлыповка Илья Клеменчевич, житель села Михайловки Ворошиловского района, сектант. 13 июля 1947 года среди своих единомышленников-сектантов заявил: «Украину скоро сдадут Америке, потому советские спешат вывозить весь хлеб с Украины. Америка сказала: хлеб вывозите, только оставьте на 2 недели запас и вывозите коммунистов, комсомольцев, а также всех активистов. Но общего народа не трогайте. При немцах на Украине было хорошо, все было вольно, свободно, а когда будет Америка, то будет еще лучше». Матюшка Гавриил Андреевич, житель села Литвиновка Евсургского района, оставался на оккупированной территории, проявил себя как пособник, работает бригадиром колхоза. Будучи со своей бригадой в первые дни на уборке хлеба, заявил: «Мы работали и работаем как-нибудь. Все равно, сколько ни работай, получать ничего не будешь». Подпись. Секретарь обкома КПБ Украины по пропаганде Шевчук. 14 августа 1947 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте два материала из журнала «Карта». Это российский независимый исторический и правозащитный журнал. Издается в Рязани. Первый материал представляет собою донесение одного из осведомителей рязанского чона. Чон – это часть особого назначения. Так назывались военные подразделения госбезопасности. Их создавали для подавления вооруженных выступлений против советской власти в 20-е годы.
Спецсообщение о кличках животных. Секретно. Секретарю райкома ВКПБ товарищу Башкатову, город Енисейск. Копия председателю райисполкома товарищу Клещевскому, город Енисейск. Сообщаем, что нами выявлено в ряде колхозов нашего района, что в качестве кличек для животных используются общераспространенные советские слова и даже фамилии вождей. Так в колхозе имени Ворошилова Мерин Масти Рыжий называется комсомолец. В колхозе второй пятилетки жеребенок под кличкой Ворошилов. В Баженовском колхозе лошадь под кличкой Сталин. Колхоз имени Башкирова Мерин Масти Саврасовой под кличкой Батрак. Колхоз имени Петровского – кобылица бурой масти под кличкой Пионерка и кобылица Саврасовой масти под кличкой Ударница. Жеребенок под кличкой Повстанец. В Назимовском колхозе лошади под кличками Комсомолка, Пионерка, Кассиор. В Остяцком колхозе лошади Киров, Куйбышев, Ворошилов, Комсомолец, Красноярец, Партизан и Ударница. Погодаевский колхоз Мерин, Рыжий, Комсомолец. Вышеизложенное сообщается для сведения и принятия мер к замене данных кличек. В Казачинском Орсе, подчиняется Енисейскому леспродторгу, Мерин назван Ворошилов, также была свинья под кличкой Крупская. Подпись заместитель начальника Енисейского РО НКВД, лейтенант госбезопасности Коротков. Помощник оперуполномоченного, сержант госбезопасности Краснопольский.
По Старогоршечной улице в доме номер 8 Соколовой проживает некто Станин Михаил Николаевич. Наблюдениями устанавливается слишком подозрительный образ жизни Станина. Из квартиры ежедневно уходит к 10 часам утра и возвращается к 3-4 утра, часто в пьяном виде и на извозчиках, причем денег никогда извозчикам не платят, и последние, покачав головой, уезжают от квартиры. По словам его жены, Станин служит в милиции. Квартиру занимают очень маленькую и грязную, бывшая кухня в доме. Бывают моменты, что в квартире у жены не бывает совершенно денег на хлеб, и неожиданно появляются деньги и расходуются более 100 рублей в день на изысканные продукты. На вопрос о жене, почему он так поздно ежедневно возвращается на квартиру, жена говорила, что он ежедневно дежурит. Ворота у квартиры по приказанию Станина другими квартирантами на ночь не закрываются, хотя у него и имеются в сарае две козы. Запирает ворота Станин сам по возвращении. Есть основания думать, что Станин является каким-либо участником или в шайке воров-бандитов, или же членом какого-либо игорного дома, так как ежедневные поздние возвращения в пьяном виде, не платеж денег извозчикам, неожиданное появление денег, непомерный их расход никакой службой не оправдываются.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и журнала «Карта». Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. Loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считается, считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, мне свободу слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».